В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Это «Крымский вечер». Продолжаем наш эфир. В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех в нашей студии. 8 800 10 06 926. Напоминаю, номер телефона прямого эфира бесплатный для звонков из Крыма. Кроме того, есть номер 044 490 2905. Если вам удобнее нас слушать в интернете или вы хотите на нас посмотреть, заходите на YouTube-канал «Крым Реалии». Там есть прямая видеотрансляция нашего эфира, и вы можете прямо под трансляцией оставлять свои вопросы и комментарии. Итак, сегодня мы поговорим о безопасности дорожного движения в Крыму. Продолжают поступать время от времени сообщения о том, что где-то столкнулись автомобили, кто-то погиб в дорожно-транспортном происшествии. И вот скапливается эта информация, время от времени мы возвращаемся к этой теме. Начнем с того, что в Крыму и Севастополе продолжается установка камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Так, чиновники хотят повлиять на снижение скоростного режима на дорогах полуострова и, как следствие, уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили в Управлении ГИБДД России по Крыму, в октябре на дорогах полуострова установит еще около 300 стационарных комплексов фото- и видеофиксации. Такое количество должно перекрыть практически все проблемные места. В ГИБДД считают, что камеры, цитирую, хороший способ дисциплинировать водителей. Камеры планируют установить на точках, на которых ранее произошли ДТП. В частности, на трассе Таврида установят порядка 40 комплексов, в том числе на участке от Керчи до Симферополя около 15 камер. Можно напомнить о том, что 27 августа в Крыму открыли движение по трассе Таврида, одному из ключевых, да, объектов Российской федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Современная автодорога, тем не менее, часто становится местом ДТП. Об этом тоже мы сегодня поговорим. Ну и дополнительные камеры фиксации планируют установить в Севастополе тоже. Немного статистики. По данным ГИБДД России, в сентябре в Крыму произошло 169 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 22 человека, в Севастополе 80 аварий и 4 погибших. Можно тут сравнить с теми данными, которые есть за август, то есть за предыдущий месяц, который предшествовал сентябрю. В Крыму 224 ДТП и 32 погибших, Севастополь 74 ДТП и 2 погибших. Ну и можно сравнить с сентябрем прошлого года. В Крыму 178 ДТП и 29 погибших, в Севастополе 53 таких происшествия и 2 человека погибли. Конкретные случаи из ленты новостей за последнюю неделю. 12 октября в Красногвардейском районе легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом. Водитель легкового автомобиля скончался на месте. 9 октября на трассе Джанкой-Керч КамАЗ перевернулся в результате ДТП с легковушкой. 7 октября в Сакском районе водитель мопеда погиб после столкновения с грузовиком. Тут я обращаюсь к нашим слушателям из Крыма, из Севастополя. Как вы оцениваете безопасность на дорогах Крымского полуострова? Что, по вашему мнению, может уменьшить количество ДТП, поможет ли этому, например, установка каких-то новых комплексов фото-видеофиксации? Возможно, вы считаете, что нужно усиливать ответственность административную или даже уголовную за превышение или нарушение правил дорожного движения? Звоните нам 8 800 10 06 926 или же оставляйте свои комментарии у нас под YouTube-трансляцией. К нам присоединяется в эфир владелец компании по перевозкам под названием «Баспанда» Михаил Иванушкин. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы, когда слышите о том, что где-то произошло на дорогах Крымского полуострова дорожно-транспортное происшествие, с чем вы связываете то, что такие ситуации имеют место быть, и вообще в целом как оцениваете уровень безопасности на дорогах Крыма?
Ну, самое первое, дороги небезопасные, ну, новые дороги строятся, возможно, они немножко лучше, чем были. А про общую, например, количество дорог, это самое главное, чего не хватает, это освещение. То есть это самая большая проблема, самый большой вопрос.
Освещение.
Большинство ДТП случается в ночное время. Освещение на дорогах, особенно междугородних, не говоря там о Тавриде, а о других дорогах, его нет, просто освещения нет. Из-за этого множество аварий. Это первое.
Да, продолжайте, пожалуйста.
Угу, потом, если говорить о штрафах, то штрафы во многом как бы не за то идут, потому что у нас штрафуют за шашечки такси, за какую-то ерунду, большие бешеные штрафы. А, например, за то, что за превышение скорости не, или за какие-то эти штрафы минимальные. А по еще, если это брать большие, вот как у нас автобусы идут, то в Крыму нет круглосуточного техосмотра. То есть многие автобусы выходят в рейс ночью, а компаний, выпускающих автобусы, нет. Поэтому в основном большинство автотранспортных предприятий работает под нелегальными перевозками, потому что нет тех, ну, компаний, выпускающих транспорт на рейс, а много автобусов выходит в ночное время, так как эти ДТП были недавно на Тавриде, автобус Краснодара ехал, попал в аварию. Ну и другие автобусы тоже бывают. Под Армянском было ДТП, тоже автобус. Так как нет самих компаний, которые выпускают на рейс автобусы, которые работают круглосуточно. В Крыму практически их нету, таких компаний. Из-за этого тоже очень большое количество ДТП именно с пассажирским транспортом.
Вы сказали, вот один из моментов, которые вы выделили, это штрафы, и то, что штрафы за превышение скорости, вы считаете, что они довольно небольшие. Вот если увеличить эти штрафы, можно ли сказать, что ситуация на дорогах улучшится? Я просто так понимаю, что это довольно-таки дискуссионный вопрос.
Именно не за то, что там вот превышение на 5 километров, на 20 километров. То есть есть штрафы, кто летит по 200, и штрафы за это можно и лишать прав. То есть как бы и есть штрафы, кто просто там превысил, на камеру попал на пару километров. То есть в этом есть большая разница, а в штрафах эта разница как бы минимальная.
Проблема, которая связана с освещением, эта проблема, она касается старых, то есть еще не отремонтированных дорог Крыма или новых уже тоже?
Ну, еще, смотрите, самый главный вопрос здесь, даже дорог, которые ремонтируются в настоящее время. Вот когда строили Тавриду, взять участок под Бахчисараем, Севастополь-Симферополь, трасса под Бахчисараем, там было множество аварий из-за того, что не было освещения, и техника строительная выезжала, в нее врезались, и дорожные работники не освещали себя, тоже их сбивали постоянно. Это также большая проблема.
Вот еще какой вопрос. Я, когда готовилась к эфиру, нашла информацию о том, что, оказывается, в 2016 году в Крыму была принята программа повышения безопасности дорожного движения на период 2016-2020 годы. Вот вы заметили ли какие-либо перемены к лучшему за эти годы? И вообще принимаются ли какие-то решения на уровне уполномоченных органов для того, чтобы решить действительно вот проблему с количеством ДТП на дорогах Крымского полуострова?
Нет, это больше какие-то нелепые штрафы, опять же, нелепые постановления, которые особо и не нужны. И то есть законы надо изменять сами дороги, а не штрафовать за те моменты, которые они сейчас сделали. То есть даже могу привести пример. Недавно на нашу компанию штраф пришел за автомобиль. Ну, он считается под такси, семиместный микроавтобус небольшой, минивэн. А штраф пришел на компанию 30 тысяч рублей. В принципе, штраф такой же, как за езду в состоянии нетрезвым, то есть в алкогольном опьянении. А штраф 30 тысяч за то, что отсутствовали шашечки такси на боках вот этого минивэна. То есть это, я считаю, одинаковый штраф, что за езду в алкогольном опьянении 30 тысяч, что за то есть нарушение такое минимальное, как там отлетела шашка такси. Вот это очень неправильно. Это есть изменения, они вступили в силу, наказывают, но наказывают не за то.
Мы начали с информации о том, я имею в виду наш эфир, что по сообщениям уполномоченных органов в Крыму, в Севастополе будут устанавливать все больше камер фото-видеофиксации нарушений. Вот эти камеры, эта практика, она довольно-таки активно на полуострове используется на протяжении последнего года, если я не ошибаюсь. Вот эта практика, она приносит свои плоды. Как вы считаете, увеличение таких камер, действительно ли этот факт дисциплинирует водителей, как об этом говорят в ГИБДД?
Нет, я бы не сказал, что это практика. Камеры нужны, они нужны на аварийных перекрестках, то есть на аварийных поворотах, дорогах, где действительно происходят ДТП. А так как их налепили на каждом углу, как они висят, грубо говоря, Севастополь, особенно если брать из всего Крыма, Севастополь — это, наверное, самый массовый город, где множество камер. Ни в Симферополе, ни в Ялте, нигде столько камер нет, как в Севастополе. И такое количество оно не нужно. И увеличивать тем более не нужно. Камеры нужны на аварийно, то есть на опасных участках. А везде просто на каждом 100 метров их лепить не нужно.
Еще один вопрос, он касается качества дорожного покрытия. Как дорожное покрытие влияет на безопасность движения автомобильного транспорта? И вот есть разные мнения, мы потом будем приводить еще комментарии людей, с которыми мы перед эфиром пообщались. Вот езда по Тавриде, да, где это новая дорога, там новое хорошее покрытие современное. Как вы считаете, с чем там связаны причины довольно-таки частых аварий?
Но аварии там в основном идут на промежутке участка около Керчи, то есть Керчь-Феодосия, потому что фуры и машины идут с материка. В основном это аварии идут ранним утром, когда водители засыпают за рулем. То есть, там это не искоренить никак, потому что машины едут в Крым. Вот-вот, кажется, еще пару часов доедут до места назначения. Спешат, торопятся, но только в этом. Единственное, что можно сделать, это на этих участках поставить больше мест отдыха, больше участков, автозаправочных станций, чтобы водители могли отдохнуть, только так.
Можно ли сказать, что хорошее дорожное покрытие, оно содействует тому, чтобы водитель превышал дозволенную скорость и вообще разгонялся, и это, возможно, тоже создает какие-то аварийные ситуации?
Это зависит от самого водителя, так как можно и на плохом участке разогнаться, попасть в яму и вылететь куда-то, можно и на хорошем участке ехать медленно. То есть это зависит уже от самого водителя.
Поняла.
Чтобы штрафами не переделать.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был владелец компании по перевозкам «Баспанда» Михаил Иванушкин. И он отметил несколько ключевых проблем, которые, по его мнению, вызывают дорожно-транспортные происшествия на крымских дорогах. В частности, это отсутствие освещения на многих участках автомобильных дорог в Крыму в ночное время. И обратил внимание на то, что часто вот эти дорожно-транспортные происшествия происходят там, где нет должного освещения. Соответственно, машины друг друга не видят или не видят каких-то проблем на дорогах. Кроме того, привел вот в сравнение, как выглядят сейчас штрафы за нарушения, и, по мнению Михаила, не совсем они соответствуют реальным нарушениям, и отсутствие круглосуточного техосмотра, что усложняет тоже передвижение по автодорогам Крыма. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы говорим о безопасности дорожного движения на Крымском полуострове. Мы отталкивались от новостей о том, что планируют еще больше камер фото-видеофиксации установить на Крымском полуострове, как в Крыму, так и в Севастополе. Если зайти на сайт ГИБДД России, там можно найти карту, где эти камеры фото-видеофиксации расположены. То есть водители, в принципе, поинформированы, где им нужно соблюдать особенно, быть особенно внимательными соблюдением правил дорожного движения. Но, тем не менее, уверены в ГИБДД, что если устанавливать больше камер, это больше дисциплины водителей. Согласны ли вы с этим? Звоните нам 8 800 10 06 926 или оставляйте свои комментарии у нас под YouTube и Facebook трансляцией. Ну и я также напомню, что есть возможность у вас нам писать на редакционную почту, если вы хотите как-то свой комментарий в более развернутом виде нам предоставить. Одна из новостей, касающихся развития дорожной сети в Крыму, в Керчи. На этой неделе приступили к строительству транспортной развязки на одной из основных автомагистралей города. Стоимость работ 1,5 миллиарда рублей, об этом сообщает телеканал «Вести Крым». Строители начали с демонтажа советского путепровода, который так и не был введен в эксплуатацию. Обещают, что развязка разгрузит существующую дорожную сеть и позволит следовать автомобильному потоку, минуя железнодорожный переезд. Давайте послушаем комментарий Александра Нефедова, начальника службы автомобильных дорог Крыма.
Там существующая ветка, она, по ней будут ходить поезда, и, соответственно, при развитии Керчи будет возникать затруднение в движении. Поэтому вот принято решение восстановить то, что задумали наши деды. Как всегда, все самые правильные решения закладывали, но в свое время не были реализованы. Теперь этот данный объект будет закончен 100%.
Отмечу также то, о чем я уже немножко сказала в нашем эфире, что согласно сайту правительства Крыма, подконтрольного России, на полуострове действует программа по повышению безопасности дорожного движения. В 2016 году ее согласовали. Основной целью программы является сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Задачи программы – создание элементов обустройства на улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования регионального межмуниципального местного значения, повышение культуры вождения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. Вот по поводу культуры вождения, как вы считаете, наши слушатели, вот что может повлиять на культуру вождения на Крымском полуострове, и вообще является ли это проблемой? И, возможно, вы знаете какие-то действенные, эффективные способы. 8 800 10 06 926 или оставляйте комментарий у нас под трансляцией. Перед эфиром мы пообщались с активистами из Симферополя, водителем Алексеем Ефремовым, и попросили его тоже оценить уровень безопасности на дорогах Крыма и вот объяснить, каковы, по его мнению, причины, почему в Крыму случаются те или иные дорожно-транспортные происшествия.
Причин, как обычно, много. Во-первых, уже не раз уже оговорено по поводу качества дорог, качества ремонта, там люки, обочина, все остальное, что вообще препятствует движению или создает какие-то опасные ситуации. Опять же, сам профессионализм, обученность водителей, насколько они соблюдают правила. Я думаю, я практически не встречал таких людей, которые их досконально, во-первых, знают, а во-вторых, строго придерживаются. Понятно, что когда никто не видит, вот это, не знаю, наше славянское, наверное, не только качество, что камер нет, нет гаишников, можно там и сплошные пересекать, и на встречку выезжать. До поры до времени, когда два человека нарушают, или один из них там создает, кто-то, понятно, страдает при этом. Ну и плюс сам водитель. Ну, я был в разных городах, можно сказать, странах. В принципе, я не могу сказать, что в Крыму прям там отсутствует напрочь там вождение, культура, как, к примеру, там сравнивая там с какими-то кавказскими республиками или еще с кем-то. Но, опять же, очень много просто, мне кажется, людей, они заморочены какими-то своими проблемами, своими трудностями. То есть они в нервозном состоянии находятся, их очень легко вывести из равновесия какими-то там моментами, либо они просто спешат просто в какой-то вот своей бытовой мелочной суете, готовы там, не знаю, чтобы сэкономить несколько секунд, создать какую-то опасную ситуацию для себя, для окружающих.
Напомню, что это активист из Симферополя, водитель Алексей Ефремов, с которым мы пообщались перед эфиром, и попросили мы его также оценить качество дорожного покрытия и то, как это влияет на аварийность на дорогах.
Ну, в целом видно, что делается, объявляется о ремонте, там улицы называются. Но опять же, это капля в море, там 10 улиц из 1000 в Симферополе или сколько там, несколько десятков. Понятно, что это нужно очень много лет, и пока одни делаются, те же самые улицы портятся через некоторое время. Но это бесконечный процесс, вот дураки дороги, вот эти две вечные проблемы.
Задали вопросы относительно трассы Таврида. Тут вот, какова причина того, что на этой трассе довольно-таки часто фиксируют дорожно-транспортные происшествия? Ответ Алексея Ефремова.
Насколько я общался, насколько я сам ездил по этой трассе, если убрать из внимания вот какие-то недоделки или там транспортные вот службы, вот эти дорожные, которые там создают какие-то преграды, или там неправильно или там не вовремя установленные знаки, где там можно там запутать, не туда съехать там, или, не дай бог, врезаться, я считаю, две главные причины. То есть это то, что люди видят хорошее полотно, развивают скорость, ну, нереальную для наших, скажем так, этих реалий, наших степей, и просто, понятно, не справляется с вождением. На такой скорости очень сложно, там нужно, не знаю, какую сумасшедшую реакцию иметь, если что-то не пошло не по плану. А вторая причина — это то, что расслабляется, когда нет ям, выбоин каких-то бесконечных, которые мы, к сожалению, уже привыкли. И это усыпляет бдительность, и просто люди банально засыпают за рулем.
Попросили мы также оценить эффективность и вообще влияние камер фото-видеофиксации на дорогах Крыма, как это влияет на поведение крымских водителей.
К сожалению, тоже, опять же, черта наших людей во многом, что им нужен какой-то контроль. К сожалению, с палкой, с дубинкой, с камерой. Мотивация в таком плане, что штрафами, наказаниями. И на многих действительно это действует. Им приходят штрафы, они оплачивают. Но опять же, если у тебя уже там в крови, если ты так привык, не знаю, относиться к окружающим водителям, там неуважительно, если там нарушать, то, наверное, горбатого могилы исправит.
Ну, мы также попросили Алексея Ефремова вот поделиться своим опытом, возможно, что ему известно по опыту его друзей, знакомых. Оплачивают ли штрафы в Крыму? Есть ли вот такая возможность увильнуть от уплаты штрафа? И вообще, как эта система работает на полуострове?
Пытается уладить. То есть вот когда меня останавливали там гаишники, у них удивление может возникнуть только в одной ситуации, когда им не предлагают денег. То есть они настолько привыкли уже к этому мелкой вот этой вот коррупции. В принципе, ну, штрафы нельзя не платить, потому что они принудительно взыскиваются за счет судебных приставов. Мне приходили штрафы за какого-то другого человека, они там напутали у себя. Я вынужден был их оплачивать, мне там до сих пор не вернули. Просто карточку арестовывают там за какого-то незначительного штрафа в 1000-1500 рублей. У тебя могут заблокировать просто все счета и принудительно их списать. Поэтому с этим все строго в российской системе.
Это был Алексей Ефремов, активист из Симферополя, водитель. По его мнению, важно, чтобы водитель знал свои права, поскольку случаются ситуации, когда сотрудник ГИБДД имеет претензии без реального, по его словам, на то повода. Вернемся к трассе Таврида. Напомню, что 27 августа президент России Владимир Путин проехался по новой автодороге за рулем автомобиля. Это состоялось в рамках церемонии открытия автодороги. Напомню, что Таврида является объектом Российской федеральной целевой программы, одним из ключевых, я думаю, что можно так сказать. Эта трасса соединяет Керчь и Севастополь. Но, однако, по словам министра транспорта России Евгения Дитриха, открытие Таврида не означает, что работы на ней закончены. В ближайших планах соединить Тавриду с южным берегом Крыма.
Чтобы связать эту скоростную магистраль с южным берегом Крыма, необходимо построить и реконструировать целый ряд подходов, которые позволяют спуститься от Тавриды на юг к Алуште, Бахчисарай-Ялта, Белогорск. Приветная. В ближайшие 4 года должно быть отреконструировано и построено более 190 километров автомобильных дорог.
Это был комментарий министра транспорта России в рамках открытия трассы Таврида в конце августа этого года. Мы же сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим обсуждение.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалий». Сегодня говорим о безопасности на дорогах. Отталкивались от данных ГИБДД, Управления ГИБДД России по Крыму по поводу количества дорожно-транспортных происшествий за последние несколько месяцев на Крымском полуострове, а также от информации о том, что в Крыму и в Севастополе будут устанавливать все больше камер фото-видеофиксации, нарушений правил дорожного движения. И к новостям вот по этой теме. В начале октября министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предложил увеличить размер штрафов для водителей водителей, которые регулярно нарушают ПДД. Об этом пишет издание «Коммерсант». Министр также акцентировал внимание на слишком низких суммах некоторых штрафов, которые прописаны в Кодексе административных правонарушений. Кроме того, несколькими днями ранее издание «Известия» сообщило о том, что беспилотники начнут мониторить дорожную обстановку. В России аппараты способны зафиксировать остановку транспорта в неположенном месте, движение назад. Тем не менее, беспилотники не будут отслеживать скорость движения транспорта. К нам присоединяется в эфир Сергей Асланян, ведущий автомобильной программы «Гараж» на радио «Эхо Москвы». Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот эти новации и предложения относительно новаций со стороны, в частности, Министерства внутренних дел, что из этого эффективно, а что нет?
Смотря что мы подразумеваем под эффективностью, с позиции Министерства внутренних дел, а это такой орган исполнительной власти, пополнение бюджета является действительно очень важной задачей, и здесь для достижения эффекта нужен максимум усилий. И министр Колокольцев, позволю себе это оценочное суждение, зажрался настолько, что позволяет себе теперь уже обсуждать сумму штрафов, и, например, 100 рублей он приравнял к предупреждению. Это такая очень неуместная ирония, по крайней мере, в устах человека, который обязан блюсти букву закона. У нас предупреждение – это правовая норма, четко прописанная в кодексах, и не надо ее путать со 100 рублями. 100 рублей – это серьезные деньги, это несколько батонов хлеба, а для бедной семьи это может быть вариант выживания на протяжении целой недели. И вдруг министр начинает говорить о том, что маловато денег, давайте побольше. Не надо побольше, и не его ума дело это, а разговор об удвоении штрафов – это как раз тоже такой внеправовой инструмент, когда тебя наказывают не столько за само совершение правонарушения, сколько за его оценку с точки зрения какого-то стороннего лица. Вот ему кажется, что один раз ты проехал на красный сигнал светофора, да, это плохо, вот тебе штраф. Второй раз проехал, да, вот плохо, это штраф. А потом, как же, получается, что два раза подряд, значит, с первого раза тебе было мало, давай-ка мы тебе удвоим сумму штрафа. Это на каком основании? Это что за такой очень странный внеправовой инструмент пополнения бюджета, когда вдруг за действие, которое имеет совершенно четкую квалификацию, нарушение, например, проезда на запрещающий сигнал светофора. У тебя возникает такая тарифная вилка. А в пятый раз, а в шестой раз. Да ты, оказывается, у нас злостный. А чем вы фиксировали? Давайте в таком случае посмотрим, во-первых, каким инструментарием пользуетесь. А самое главное, и это основополагающий принцип, а давайте разберемся, а почему водитель нарушает, почему у него такое регулярное нарушение. А может быть, не только у него, а может быть, у вас это ловушка, а может быть, вы специально спровоцировали эту ситуацию, а в этом случае, если это умышленная провокация и ловушка, как вы будете отвечать? Что-то ни разу я не слышал ни от одного министра внутренних дел, они довольно нерегулярно, но все-таки у нас в стране меняются. Предложений на тему, как же наказывать самих сотрудников Министерства внутренних дел. И у нас ведь сейчас как раз начальник ГАИ Черников, генерал-лейтенант, еще раз ратифицировал решение Пленума Верховного Суда. Верховный суд дал четкое определение в 2012 году, что такое непропуск пешехода. И в письме Черникова в подразделение указано, что на местах неправильно трактуют нормы права. Да кто вам вообще позволял трактовать? Ваша задача – исполнять. Исполнять ГАИ не собирается. Теперь генерал вынужден писать им письмо о том, что, пожалуйста, вот вы 8 лет презирали букву закона, вы 8 лет людей наказывали за непропуск пешехода, не имея никаких правовых оснований, давайте теперь, через 8 лет, будем все-таки в соответствии с правилами действовать, в соответствии с кодексом и в соответствии с решением Пленума Верховного Суда. И после этого возникает разговор об эффективности тех или иных мер, да, поскольку под эффективностью подразумевается пополнение бюджета, иногда личного бюджета инспектора ДПС, иногда государственного. Вот мы видим, что все эти меры направлены на то, чтобы обвинить водителя по максимально широкому спектру, то есть за все, за что хочется, а не за то, что он нарушает. И постоянно идет разговор о том, что что-то маловато денег, да и 100 рублей уже не деньги, давайте-ка мы их будем карать более серьезно. И когда на Крымском горизонте обсуждается вопрос, а будут ли еще камеры закуплены, а сколько их будет закуплено, а надо ли это делать, конечно, это разговор не столько крымский, сколько всероссийский. Ни одна камера в стране не предотвратила ни одного правонарушения. Это и по факту, и по статистике.
То есть мотивация ГИБДД, которая говорит, что камеры это хороший способ дисциплинировать водителей, это цитата сейчас, это не работает, по вашему мнению?
Вы знаете, тут можно позволить себе несколько оценочных суждений. Самое скромное из них – это неправда. А на самом деле, конечно же, это умысел с точки зрения, с позиции правоохранителей, потому что и сама по себе ситуация с превышением скорости неоднозначна. И полицейские, и гаишники регулярно на совещаниях в автодоре объясняют, что нет линейной зависимости между превышением скорости и аварийностью. И там, где, например, на автодоровских дорогах, на автодоровских трассах, подчиненных автодору, скорость, верхний предел разрешен 130 км в час, там аварийность равна нулю. Там никто не погибает и никто не попадает в аварии. А вот там, где у нас, например, скоростной предел 60, там почему-то статистика совершенно другая. И ГАИ, когда они говорят по-честному, они знают, что превышение скорости не является той проблемой, вес которой мы пытаемся сейчас положить на водителей и придавить их сверху штрафом. Превышение скорости – это инструмент государства по запугиванию. Нам объяснили, что это всегда плохо, это всегда опасно. Те, кто это делает, это очень плохие люди, поэтому нужно их карать и наказывать. А всех мы покарать не можем, потому что полиции не хватает. Каждому не приставишь инспектора с палкой, поэтому пусть будут камеры. Камеры не предотвращают правонарушения. Камеры, тем более по Москве мы это видим, когда они висят, как на новогодней елке, украшения гроздьями, они ничего не предотвращают, они только лишь отбирают у людей деньги. Это такой налог на пользование страной. Ну, ты живешь в России, ну, заплати за это. Тем более у тебя же есть имущество, вот, например, автомобиль, значит, ты все-таки чуть-чуть выше среднего по достатку, раз у тебя есть машина, у остальных-то нет, поэтому плати за пользование страной. Вот косвенный налог. А превышение скорости – это такое лукавство, которым пользуются многие государства, охотно подписывают международные конвенции, но в действительности, если бы скорость убивала, то, вот, например, Германии уже просто бы не осталось, она бы обезлюдила. Потому что так называемые безлимитные автобаны Германии – это те самые скоростные трассы, которые Германия начала строить в 1933 году. В 1934 этому проекту дали зеленую улицу, зеленый свет, и они уже стали реальностью. То есть Германия с 1934 года ездит по хорошим дорогам, потом с них убрали верхний предел скорости, и на сегодняшний день в Германии можно по этим безлимитным автобанам ехать 300 км в час, 400 км в час, если твоя машина позволяет, то 500 км в час.
Сергей, а что тогда убивает на дорогах России, если вы говорите, что превышение дозволенной скорости не убивает?
На дорогах России все то же самое, что и на дорогах Зимбабве, а также Британии, Соединенных Штатов Америки, Франции и Швеции. В Швеции правительство ратифицировало программу, национальную программу нулевой смертности, и в самом начале, объясняясь с людьми, сказала, до тех пор, пока за рулем сидит человек, он совершает ошибки. Наша задача сделать так, чтобы человек, совершающий ошибки, не имел возможности принести большого ущерба всем вокруг, и себе в том числе. Для этого мы применим инженерные решения, в первую очередь по обустройству дорог. И когда шведы развели встречные потоки, ну, чтобы не было встречки, когда они убрали пересечение пешеходных переходов и автомобильного пути, то есть пешеход и машина находятся в одной плоскости, это рано или поздно приведет все равно к проблеме, хуже того, к трагедии. Давайте мы все это устраним. И шведы начали переобустраивать инфраструктуру дорожную. И, кстати, мы сделали то же самое, потому что у «Автодора» в ведении платные дороги, они тоже с точки зрения инженерии, с точки зрения безопасности оборудования находятся на очень высоком европейском уровне. Поэтому там мы едем 130, а на самом деле 149, практически 150 км в час, и не погибаем. Скорость нас не убивает. А мы выясняется, что не такие безалаберные люди, за которыми обязательно нужен надсмотрщик с кнутом, мы очень ответственные водители, потому что мы не то, что не хотим погибать, мы не хотим совершать аварийные ситуации. И вообще мы на самом деле очень разумные, очень осторожные, очень хорошо подготовленные водители. И те, кто не может ехать в Германии 300, а в России 150, они спокойненько двигаются справа. И те же самые грузовики, они спокойно двигаются справа. А все остальные могут, и они едут 150, хотя, казалось бы, если тебе законодатель сказал верхний предел 130, но ты едешь 150, и все равно не погибаешь. Это говорит о том, что и ты хороший, и дорога хорошая, и ее инженерное оборудование, и твоя сноровка. Значит, и не нужно наказывать просто за сам факт, что ты едешь по хорошей дороге с превышением, например, 150 км в час. Потому что к безопасности это не имеет никакого отношения. Только к экономике, только к бюджету. Оштрафовать и наказать как можно больше людей, во-первых, потому что виноватыми управлять проще. Со времен Древней Римской империи мы это помним. Во-вторых, это пополняет казну.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был ведущий автомобильной программы «Гараж» Сергей Асланян, программы на радио «Эхо Москвы». Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы говорим о безопасности на дорогах, и отталкивались мы от информации о том, что обещают Крыму и Севастополю все больше камер фото-видеофиксации, нарушений правил дорожного движения. Кроме того, привели мы статистику Управления ГИБДД России по Крыму и Севастополю, количество ДТП, количество людей, которые в результате этих ДТП погибли. Ну и я отмечу, что если у представителей Министерства внутренних дел России будет желание как-то отреагировать на критику, у вас есть возможность это сделать, связавшись с редакцией радио «Крым Реалии». Я отмечу, вот мы упоминали о трассе «Таврида», которая является объектом Российской федеральной целевой программы и которую 27 августа торжественно открывал президент России Владимир Путин. Были новости о том, что на Тавриде могут увеличить максимальную дозволенную скорость до 110 км в час. Об этом мы сообщали в Управлении ГИБДД России по Крыму, но спустя какое-то время появилась информация о том, что, ну, вроде как не будут спешить увеличивать эту разрешенную скорость. Пока еще автомобили могут ехать по трассе Таврида с максимальной скоростью 90 км в час. Опять-таки, возвращаясь к теме относительно увеличения штрафов за нарушение правил дорожного движения, вот можно найти комментарии активиста из Севастополя, руководителя проекта «Дорожная инспекция. Карта убитых дорог» Максима Мишина, который не так давно комментировал тему ситуации на дорогах полуострова для РИА Новости Крым, и он озвучил альтернативу, вот то, что его, по его мнению, может стать альтернативой для повышения штрафов постоянным нарушителям правил дорожного движения. Вот далее процитирую: во Франции у водителей 12-бальная система, за нарушение которой эти баллы снижаются. Если водитель в период какого-то времени потратил эти баллы, его лишают права управления, отправляют на пересдачу. Эти баллы возвращаются через год при отсутствии каких-либо нарушений. Мишин также напомнил о том, что об опыте, который был в СССР, когда на правах ставили дырочки, если водитель получал их 3, то его этих прав лишали. Я напомню, что разные инициативы звучат в России. Эти инициативы, очевидно, на данный момент могут распространяться и на аннексированный Крымский полуостров относительно увеличения штрафов за нарушение правил дорожного движения. Если я ничего не путаю, то в прошлом году были разговоры о том, что, возможно, нужно за пьяное вождение водителей усиливать уголовную ответственность. Но вот тема штрафов всегда очень дискуссионная. Есть очень много людей, которые настаивают на том, что штрафы никак не влияют на водителей. И точно так же, как вы слышали Сергея Асланяна, который сказал, что точно так же не помогают решить ситуацию на дорогах и камеры фото-видеофиксации на дорогах полуострова. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню, что сегодня в нашем эфире обсуждаем безопасность на дорогах, автомобильную, да, безопасность, как уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий. Отталкивались мы от новостей относительно того, что в Крыму российские органы власти планируют увеличить количество камер фото-видеофиксации. Кроме того, обсуждается вероятность увеличения штрафов за регулярные нарушения правил дорожного движения. Ну и мы решили проверить проверить новости на материковой части Украины по этому направлению, как на материковой части Украины пытаются уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий. И вот, в частности, нашли информацию о том, что в июле Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении ответственности водителей за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости. Объясняя причины своей законодательной инициативы, авторы подчеркнули, что на сегодня масштабы дорожно-транспортного травматизма в Украине значительно опережают аналогичные показатели большинства государств мира. Ну, подробнее можно ознакомиться с этим, с текстом документа на сайте Верховной Рады, проект, номер проекта закона 2695. К нам присоединяется в эфир по скайпу Константин Андреюк, украинский журналист, автор и ведущий проекта «Зупини лося». Константин, приветствую вас в нашем эфире.
Добрый вечер.
Спасибо, что присоединились. Очень рада возможности с вами пообщаться. Стараюсь смотреть ваши выпуски, но не очень часто, потому что очень часто расстраиваюсь. Константин, вот смотрите, когда мы говорим о том, как дисциплинировать водителей и как сделать так, чтобы на дорогах Украины было меньше дорожно-транспортных происшествий, ваш рецепт. Поможет ли этому камера фото-видеофиксации? Поможет ли этому увеличение штрафов?
Не лише камери повинні допомагати, і не лише штрафи. Повинна допомагати вся система стягнення цих штрафів і система жорсткішого покарання для злісних порушників. Тому що деякі громадяни, вони справедливо нарікають стосовно інших дуже-дуже забезпечених громадян, які, на їхню думку, вони можуть платити ці штрафи, які є зараз смішними, і порушувати далі, платити їх, наприклад, десятками. І навіть якщо штрафи піднімуть, все одно знайдеться якась каста громадян, які будуть платити навіть більші штрафи і все одно далі порушувати. Потрібно зробити таким чином, щоб покарання воно наростало, і люди розуміли, що чим більше ти порушуєш, тим гірше тобі буде, і далі це може закінчитися для тебе плачевно. Ну, наприклад, так, те, що пропонується. 10 штрафів впродовж року відбираються права. Але і тут не повинно все зупинятися. Тому що, якщо ця людина сіла без прав, вже з позбавленням прав сіла за транспортний засіб, то за це вже повинно бути жорсткіше покарання, має бути вже в'язниця, кримінал. Тобто, якщо людину впіймали, вона сіла за права, навіть нічого не порушила, сіла за кермо, а вона була позбавлена прав, вона свідомо сіла за кермо і свідомо порушує, і свідомо наражає на небезпеку інших учасників дорожнього руху, і повинні, на мою думку, за це садити в'язницю. Ну, напевно, і є термін. Люди повинні боятися цього робити, і закон має бути рівним один для всіх. Ну, так для початку потрібно робити в Україні. А для того, щоб не було смертності, потрібно робити безпечні дороги, безпечні розв'язки, займатися організацією дорожнього руху, чим у нас зараз практично не займають.
Ну вот, смотрите, то большое строительство, которое объявил президент Украины Владимир Зеленский, на этих новых дорогах, которые строятся, учитывают ли моменты, как снизить аварийность на этих дорогах?
Підозрюю, ні. Через те, що в нас на міжнародних трасах просто намальовані зебри. Через багато смуг, через 4 смуги швидкісної траси, де автомобілі їдуть з великою швидкістю. Як таке можна уявити в якійсь європейській цивілізованій країні? Потрібно робити тоді переходи в населених пунктах. Їх потрібно, наприклад, робити там з ліфтами, так, для верст населення, які маломобільні, маломобільних груп населення. Ліфти повинні живитися від електроенергії, їх повинні забезпечувати, утримувати, відповідати за них хтось. Цього всього не робиться. Для того, щоб людині, яка їде по трасі, безпечно було розвернутися, мають будуватися естакади, мають будуватися розв'язки, пелюсткові розв'язки. Це коштує грошей. І у нас в Україні, як завжди, на цьому йде традиційна економія. На жаль, хороша, гарна, рівна траса, вона ще не означає безпечна. Тому що на хорошій рівній трасі, що перше хочеться водієві дуже, і він мимоволі це робить, будь-який водій.
Привисить скорость.
Так, втопити швидше. Йому хочеться їхати на ній швидше, тому що вона хороша, гарна, без ям, йому хочеться доїхати швидше. І для того, щоб він не зустрів на своєму шляху зустрічний автомобіль, і не дай Боже, щоб удар не був страшної сили, для цього мають бути розв'язки, і для цього мають бути безпечні розвороти. Ось таким чином.
Спасибо вам большое. Заканчивается наш эфир. Это был Константин Андріюк, украинский журналист, автор и ведущий проекта «Зупинилося». Можете найти этот проект на Ютубе, если вы еще с ним не знакомы, то как Константин Андріюк влияет на украинских водителей, это часто довольно-таки поразительно, потому что иногда кажется, что ничего не может уже на них и никто повлиять. Мы говорили в этой части нашей программы о том, как повысить безопасность на дорогах, в частности, Крыма и Севастополя. Помогают ли этому те официальные методы, способы, которые предлагают сейчас российские чиновники Крыма? Как обстоят дела в России? Как обстоят дела на материковой части Украины? Я благодарна тем нашим слушателям, которые не только слушали нас, но и заходили на YouTube-трансляцию, нас смотрели. Напомню, что наш номер телефона 8 800 10 06 926, он работает в режиме автоответчика после того, как мы с вами попрощаемся. Ну и на сайте Крым Реалии вы можете найти форму обратной связи. Если вы укажете, что вы пишете в редакцию радио, то мы обязательно это письмо прочитаем. Я Елена Римовская, с вами прощаюсь. Хорошего вечера, берегите себя.
В ефірі Радіо Крим Реалії. Передача громадського радіо.
Ви слухаєте подкаст громадського радіо.
Є у нас на зв'язку Олег Саакян, політолог, і будемо зараз оцінювати цю ініціативу президента щодо 5 питань в день голосування на місцевих виборах. Пане Олегу, доброго вечора.
Вітаю вас, доброго.
Але от двоє дозвонювачів в ефірі вже встигли перед вами побувати, їхні точки зору розділилися. Один дозвонювач казав, що це вияв корупції на безпосередньо на дільниці для голосування, використовувати день і приміщення для приватної ініціативи президента. Ну, а другий дозвонювач говорив, що все правильно Володимир Зеленський робить.
Ну, направду, давайте спробуємо не стільки виходити з оцінок, оскільки в нас суспільстві домінує вболівальницький синдром. Якщо хтось нам подобається, то ми готові знайти обґрунтування, чому це правильно. Якщо хтось не подобається, то ми завжди знайдемо, чому сказати, що це було невірно. І, на жаль, Феміда в нас немає достатньої довіри від суспільства для того, щоб був хтось суддя, який може розсудити. Тому давайте, по-перше, в мене є погана новина для всіх критиків Зеленського. Все ж таки можна називати скільки завгодно сьогоднішню владу не стратегічною, можна навіть називати клоунами, але головне самим не повірити в цю свою, скажімо, риторику. Оскільки перший момент – це рішення, воно не народилося вчора, очевидно. Пам'ятаємо, що команда Зеленського намагалася всунути в закон про ЦВК норму про можливість проведення соціологічних опитувань ЦВК. І тоді всі експерти обурилися, здивувалися тим, що нащо взагалі це потрібно. ЦВК ніколи цим не займалося і ніколи нічого подібного не було. Але зараз ми розуміємо, що це вже тоді, півроку тому, намагалися створити нормативну базу під це фактичне рішення. Другий момент – це під час початку виборчої кампанії всі дивувалися слоганами. Суто політтехнологічно вони є, ну, скажімо, не досить ефективними. Україна – це ти. Місто – це ти. Тепер же в заяві президента ми розуміємо, чому саме такий слоган було обрано. Тому що ти обираєш тощо, він це повторив декілька разів. Тобто команда там все ж таки мислить стратегічно. Другий момент важливий – це те, що ми бачимо, що президент особисто включився в виборчу кампанію. Як би хто не казав, довести юридично, що це агітація, буде вкрай складно. Але ми всі чудово розуміємо, тепер, що президент агітує за слух народу, оскільки він чітко повторив ті ж тези, виборчі, ті слогани, якими користуються його політичні
сила. Чому буде важко довести, що це агітація?
Тому що фактично він не закликав ні про за кого голосувати, прямого заклику не було.
Але він використовував слогани рекламної кампанії.
А тепер питання, Україна – це ти, чи це є частина виборчої програми, наприклад?
Ну от ні, у виборчій кампанії використовують назви населених пунктів і кажуть, що це теж ми.
Тому тут фактично все прописано так, щоб юридично доводити, ну, можна буде, звісно, але це буде дуже довго і не факт, що вдасться. Виборча кампанія вже завершиться і вибори вже завершаться на той момент. Тому я думаю, що юристи, їх команди все ж таки попрацювали доволі непогано. І тут, як би хто не хотів, але чи суди довести, що це була агітація, мені здається, буде вкрай провально. Хоча всі це чудово розуміють, що це була агітація. Третій момент. Це політтехнологічний крок, який направлений на те, щоб змобілізувати власних симпатиків прийти на виборчі дільниці. Тому що саме вони на цих словах президента в тій чи іншій мірі пристануть. Ті, хто не підтримує Зеленського, є його антипатиками, вони просто проігнорують ці його
тобто
слова.
Вони не будуть брати участь у опитуванні, воно добровільне, я нагадаю.
Звісно. Четвертий момент. Це те, що це зараз фактично допомагає Зеленському нав'язати свій порядок денний. Всі сьогодні і найближчий тиждень будуть говорити про це. Виборча кампанія була вкрай прісною, і потрібно було якось привернути увагу. Угу. Зеленський це зробив, і тепер вони надиктовують ініціативу. Опозиція буде це критикувати активно. Вже сьогодні розпочали розповідати, що в референдум цей, так званий, нагадуємо, юридично, це абсолютно не має жодного підґрунтя. І в мене питання організаційно, фінансово, юридично, нормативно-правово. Яким чином це буде робитися? Тому що це ЦВК не може зробити, політична сила не може, громадська організація не може, тому що президент вже заявив. Держава так само не має інструментів. Тобто тут дуже серйозне питання. Але тим не менш, опозиція буде розповідати, що на цей референдум буде винесено все найстрашніше. Питання особливого статусу, води в Крим, мови і будь-що інше, що фактично підпадає під тезу капітуляції. А з флангу Медведчука будуть навпаки розповідати, що це проти інше, тільки з іншим знаком мінус. А в Зеленську, скоріше за все ж таки винесуть якісь 5 хайпових яскравих питань, які будуть направлені на те, щоб змобілізувати електорат молодіжний, який не піде голосувати ні за один фланг опозиційний до Зеленського, ні за інший фланг. І після чого скажуть, бачите, вас знову лякають волки-волки, а це взагалі про інше. І таким чином маргіналізують виборця опозиції і намагатимуться змобілізувати свого.
А от все ж таки, для чого це робиться? Ви вважаєте, що це частина виборчої кампанії?
Абсолютно, тому що це опитування, воно не матиме жодної юридичної сили, воно не матиме жодної політичної сили. Це консультативна річ абсолютно, причому юридична сьогоднішній день вкрай сумнівна. Більш того, в мене виникає ціла низка питань організаційного характеру, як в умовах складних організаційних виборів, коли людей буде від 3 до 5 бюлетені, коли будуть діяти епідеміологічні обмеження, як можна організувати таке опитування, це створить ще додаткові черги, це створить на кількість людей.
Ну, я так розумію, що на виборчі дільниці і так в умовах пандемії будуть пускати якось порціями, обмежено, не всіх одразу. Там
люди будуть стовпитися біля дільниць, і я певен, що забезпечити дистанцію буде неможливо. І як показує практика, то, скоріш за все, це буде доволі складний процес. Плюс більше часу займе робота з бюлетенем. Якщо раніше людина заходила, отримувала 1-2-3 бюлетені максимум і ставила просто галочку, то зараз їй треба підкреслити, їй потрібно поставити цифру, їй потрібно розібратися, який це з 3-5 бюлетенів, в залежності того, в якому населеному пункті ця людина проживає. Якщо це Київ, Львів, наприклад, це буде 5 бюлетенів, якщо це на сході України, там буде 3 бюлетені на територіях прифронтових, де діють військово-цивільні адміністрації. І, відповідно, це буде створювати велике навантаження часове на те, що людина зайшла в кабінку, проголосувала, вийшла, це буде в декілька разів більше часу. В цих умовах ще і опитування провести, ну це, як на мене, вкрай складно нести підвищення кратне епідеміологічних ризиків поширення хвороби. Тому, направду, мені здається, що коли цю ініціативу придумували, а вона очевидно була, постову, що я сказав, із інших моментів, які
давно розроблена, та
давно тоді ще не робили похибку на епідеміологічну ситуацію. Плюс в закон зміни внести стосовно ЦВК не вдалося, вони були зрізані. Тому на сьогоднішній день це питання із точки зору нормативно-правової бази і організаційно, воно підвисло в повітрі і воно не має сьогодні відповіді хорошої, так і з точки зору безпеки виборчого процесу і його організації, згідно з епідеміологічними заходами, так само воно викликає цілу низку застережень.
Олегу, і на сам кінець ще вас запитаю, от ви все ж таки підкреслили підкреслюєте, що це частина виборчої кампанії. А якщо ні, якщо все ж таки карта з запитаннями розіграється десь там в наступних політичних ідеях Володимира Зеленського, там не знаю, якщо це справді буде плацдарм для референдуму, то з яких питань?
Направду складно сказати. Я думаю, що питання, які будуть винесені, будуть хайповими, і вони не будуть стосуватися якихось дуже резонансних і, скажімо, некрасиве слово, але дуже використовано у нас в політиці, розколюючих питань. Але, направду, просто чутливих або чуттєвих питань для суспільства. Тому що все ж таки завдання мобілізувати виборців. Ці питання з'являться раніше, ніж вибори. Якщо там буде якесь таке питання, то це, навпаки, розколить виборця Зеленського і частину певну відколить від нього, якщо навіть і зможе мобілізувати іншу. Тому я не думаю, що це будуть питання мови, статусів, води, чогось іншого. Скоріше за все, це може бути питання, наприклад, чи ви за те, щоб відмінити про довідки в наступному році. Це про що, наприклад, казав на презентації Дії. Звісно, всі здають відповідь «да», тому що це чудово, так, підкреслять. І, відповідно, таким чином буде мобілізація більш молодого виборця, не те, щоб прийти і підтримати. Можливо, якісь питання, які будуть лежати в сфері охорони здоров'я, наприклад, або які будуть лежати в сфері правосуддя, те, що дуже болісне для суспільства. Тобто, якісь такі питання, які будуть мати однозначну відповідь, і тоді високий рівень підтримки, який хоч ти 10 мільйонів людей опитай, хоч 30, хоч 5 мільйонів, скоріше за все, будуть високі. Це буде президентом Зеленським виставлятися як власна перемога і як його додаткова легітимність перед підтвердження. Тому що, нагадаємо, рейтинги політичних сил і результат цих виборів майже всі політичні сили, представлені в парламенті, включаючи «Слуг народу», візьмуть, скоріш за все, менше відсоток на місцевих виборах, ніж вони мають в парламенті. А для «Слуг народу», сьогодні як правлячої партії, для них будь-яке місце, яке не перше, буде дорівнюватися поразці через завищені очікування, які вони самі ж створили. Хоча, направду, інструментально для них навіть друге і третє місце, в залежності від громади, для того, щоб стати однією з частин формування місцевої більшості, коаліції, так званої, в лапках, в місцевих радах, це було б вже перемогою на сьогодні і достатнім рівнем. Але вони самі створили ці очікування і, відповідно, буде використовувати. І тому їм потрібно зараз якийсь інформаційний привід, і Зеленський його придумав зараз, для того, щоб перебити цей негативний тренд і дати іншу інформаційну жуйку, на яку будуть реагувати всі, замість результатів виборів.
Дякую, почули вашу точку зору. Політолог Олег Сакян був з нами на телефонному зв'язку. Ми говорили про ініціативу президента Зеленського щодо п'яти питань. Добровільна участь в цьому опитуванні в день референдуму 25 жовтня збираються проводити його.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.
В ефірі Радіо Крим Реалій. Передача Громадського радіо.
Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Є у нас на зв'язку Олег Сакян, політолог, і будемо зараз оцінювати цю ініціативу президента щодо п'яти питань в день голосування на місцевих виборах. Пане Олегу, доброго вечора.
Вітаю вас, добро.
Не знаю, чули ви наших слухачів чи ні, але от двоє дозвонювачів в ефірі вже встигли перед вами побувати, їхні точки зору розділилися. Один дозвонювач казав, що це вияв корупції на безпосередньо на дільниці для голосування, використовувати день і приміщення для приватної ініціативи президента. Ну, а другий дозвонювач говорив, що все правильно Володимир Зеленський робить.
Ну, направду, давайте спробуємо не стільки виходити з оцінок, оскільки в нас суспільстві домінує вболівальницький синдром. Якщо хтось нам подобається, то ми готові знайти обґрунтування, чому це правильно. Якщо хтось не подобається, то ми завжди знайдемо, чому сказати, що це було невірно. І, на жаль, в ФЕМІДа в нас немає достатньо довіри від суспільства для того, щоб був хтось суддя, який може розсудити. Тому давайте, по-перше, в мене є погана новина для всіх критиків Зеленського. Все ж таки можна називати скільки завгодно сьогоднішню владу не стратегічною, можна навіть називати клоунами, але головне самим не повірити в цю свою, скажімо, риторику. Оскільки перший момент, це рішення, воно не народилося вчора, очевидно. Пам'ятаємо, що команда Зеленського намагалася всунути в закон про ЦВК норму про можливість проведення соціологічних опитувань ЦВК. І тоді всі експерти обурилися, здивувалися тим, що нащо взагалі це потрібно. ЦВК ніколи цим не займалося і ніколи нічого подібного не було. Але зараз ми розуміємо, що це вже тоді, півроку тому, намагалися створити нормативну базу під це фактичне рішення. Другий момент – це під час початку виборчої кампанії всі дивувалися слоганами. Суто політтехнологічно, вони є, ну, скажімо, не досить ефективними. Україна – це ти. Місто – це ти. Тепер же в заяві президента ми розуміємо, чому саме такий слоган було обрано. Тому що ти обираєш то, що він це повторив декілька разів. Тобто команда там все ж таки мислить стратегічно. Другий момент важливий – це те, що ми бачимо, що президент особисто включився в виборчу кампанію. Як би хто не казав, довести юридично, що це агітація, буде вкрай складно. Але ми всі чудово розуміємо тепер, що президент агітує зі слуг народу, оскільки він чітко повторив ті ж тези виборчі, ті слогани, якими користуються його політичні
сили. Чому буде важко довести, що це агітація?
Тому що фактично він не закликав ні про за кого голосувати, прямого заклику не було.
Але він використовував слогани рекламної кампанії.
А тепер питання: Україна це ти, чи це є частина виборчої програми, наприклад?
Ні. У виборчій кампанії використовують назви населених пунктів і кажуть, що це теж ми.
Тому тут фактично все прописано так, щоб юридично доводити, ну, можна буде, звісно, але це буде дуже довго і не факт, що вдасться. Виборча кампанія вже завершиться і вибори вже завершаться на той момент. Тому я думаю, що юристи, їх команди все ж таки попрацювали доволі непогано.